Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая Каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Фядута, калі мэты Расіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Масква не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Расіі ў гэтым канфлікце як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расія не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ўжо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прырэчаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах, или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили, 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО, так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу отзначить, что зараз мы назираем первый выпадок у постсоветской истории, коли Россия своими регулярными частками, так бы мовить, с разгорнутыми стягами, веде войну на чужой земли. Але тут тяжко позбавиться от аналогии. Чечня, Югославия 99-го года, Ирак 2003-го года. И возникают, так бы мовить, дитячие питания. Коли Россию Чечне можно, то чему Грузию Паудённой Осетии и нельга? И с другого боку, коли США в Югославии и Ираку можно, то чему Россию Грузии нельга? Александр, у вас есть отказы? Ці тут просто нема ніякого подобенства і так розважати наагул нельга?
Розважати так, на мой погляд, можна, але треба заходити, на мой погляд, з того, що ти сам для себе, кожен, хто так розважає, повинен вибрати певну логічну або юридичну позицію. Які з принципів для тебе з'являються більш важким? Це принцип неподільності твоєї держави і наогул держави. Альбо принцип права кожного народа, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Паудньової Осетії, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеці, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косова, и то, что спробовал зарабить спочатку Борис Ельцин, а потом Владимир Путин у Чечне, все это мае рацию. Мы можем размовлять про нюансы, про то, какими методами все эти политики спробовали досягнуть свои меты, але основной принцип будет так, керовник державы повинен боронить ее целостность. И вот это питание. І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцев есть примовка, дьявол хавается в деталях. Может, в данном выпадку в деталях, в отрознениях не только дьявол, але и сутность.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лишу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той разнице, про которую сказала Ирина, имеет еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Насколько я памятаю, Совет Безопасности ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно казать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безопасности ООН, ну, этого выглядит, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем занималась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцара да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцару пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6500 участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. В улице имя Винсента Дунина Марцинкевича заявилась у Бобруйску. Неузабаве городские улады собираются усталевать и помник славутому земляку. Протягиваем программу. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Война на Кавказе и ее махчимые наступствы».
Якой была и якой будет в дальнейшем реакция на этот конфликт Захаду? Злучаных Штатаў, Еўропы, НАТО. Фармальна кажучы, у іх няма ніякіх юрыдычных абавязкаў перад Грузіяй. Але здаецца, што ў 91-м, калі Хусейн захапіў Кувейт, перад Кувейтам Захад таксама не меў ніякіх фармальных абавязкаў, але пайшоў на вайну за яго вызваленне. А зараз адносна Грузіі ці пойдзе? І на што пойдзе? Дарэчы, а калі б нават Грузія была сябрам НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую вайну з Расіяй? Ірына, як вы мяркуеце?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалась так называемым пятым пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья пятая применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которое проводится совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военном говорить еще рано.
Ірына, і ўсё ж, Захад будзе рабіць хоць нейкія сур'ёзныя крокі, каб не дапусціць поўнай ваеннай катастрофы Грузіі?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начинала с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства и власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварднадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Ці будзе Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? І з другого боку, ці зробяць гэтыя крокі ўражанне на Расію? Ці яна, як кажуць, закусіла ў дзела і вырашыла, што ўжо калі мы дасталі меч, то мы не апусцім яго, пакуль не пераможам. Чаго б нам гэта не каштавала?
Там нешта павінны думаць. Людзі, якія там працуюць, павінны аналізаваць сітуацыю. Але я думаю, што яны ўлічваюць і той факт, што ціск з боку сусветнай супольнасці будзе расці. Улічваюць і той факт, што вайсковая дапамога Грузіі аказана не будзе. А вось тое, што будуць прынятыя пэўныя палітычныя меры, у тым ліку і можа ўстаць пытанне аб прабыванні Расіі ў малым сусветным палітбюро, я маю на увазі восьмерку, ось гэта пытанне можа ўстаць. І менавіта зараз. Я думаю, што Расія будзе працягваць свой ціск на Грузію, сёння яе няма выбара, таму што патронаў, апекуноў выбіраюць толькі ў тым выпадку, калі яны моцныя, а калі Расія адступіць і здасць сёння Южную Асетію альбо Абхазію Тбілісі, ну зразумела, што далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, да якой Расія здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню па савецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, горлі, вся наша, они ўсё ж такі былі з большага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў?
Зменіцца, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць. Гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што
Александр, Александр, я перапыню. А Грузіі?
Грузіі я не ведаю. Насамрэч, тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе паловы тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі вайскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, мажліва, я памыляюся, тое, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі, і гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медзведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго, а Расіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен.
Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Масквы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? Як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты, и может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым. А вось наконт больш працяглых тэрмінаў, Лукашенко падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будзе значна больш небяспечна.
Будзіць не толькі апаснее, будзіць і сложнее, потому што здесь вам наглядна прадэманстравалі, на што готов Кремль. А Кремль готов на всё. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У размове за круглым столом удзельнічалі палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.